Джефф словно смотрел сквозь брата на что-то иное. «Организовывал лаборатории и лагеря».
«Лагеря», — с болью проговорил Нортон. «И черные лаборатории тут, в штатах Кольца? Я тебе не верю. Где?»
«А как ты думаешь, братишка, куда ШАТК запихивает всех, чей запах им не по нутру?»
«В Иисусленд», — кивнул сам себе Карл. «Ну, конечно. А почему нет? В конце концов, это просто предшественники Симарона и Тананы. И где же? В Неваде? Хорошее место. И к побережью близко. Или, может, в Юте?» Джефф покачал головой.
«В Вайоминге. Места много, народу мало. Никто не видит, что там творится. Никому до этого нет дела. А властям этой части света только денег предложи за пользование землей, они сразу руку по локоть отхватят. Мы сообщили им, что у нас проект, связанный с получением урожая генетически модифицированных культур».
Очередной остекленевший, направленный сквозь реальность взгляд.
«Если посмотреть под определенным углом, мы же не соврали, верно? Ну так вот, нам выделили пару сотен квадратных километров, мы обнесли их оградой, пустили ток. Минные поля, сканеры, предупредительные знаки». Его голос упал до шепота. «Я видел все это однажды. Система работала, работала просто прекрасно. И никто снаружи ничего не знал, да и дела никому не было».
«И что произошло со всем этим, когда вас прикрыли?» — тихо спросил Карл.
«Можешь догадаться?»
Марсалис пнул Джеффа Нортона ногой в голень, чуть ниже колена. Тот вскрикнул и скрючился. Карл схватил его за волосы и ткнул лицом в кофейный столик. Раз, другой. Перед ним возник Том Нортон. Уперся руками ему в плечи, оттолкнул, сказал: «Хватит уже!» Карл пронзил его взглядом. «Убери руки!»
«Я сказал, хватит уже! Нам нужно, чтобы он был в сознании!»
Джефф скорчился от ударов на полу и лежал теперь в позе эмбриона между кофейным столиком и диваном. Карл еще миг пристально смотрел на Нортона, потом резко кивнул. Он рывком поднял директора фонда и взгромоздил обратно на диван. Нагнулся, чтобы их глаза оказались на одном уровне.
«Я предупреждал. Не надо тут со мной в угадайку играть», — ровно сказал он. «Так что же случилось с лагерем в Вайоминге, когда скорпионов свернули?»
«Ну, ладно».
Слова полились из Джеффа Нортона, как будто дамбу прорвало. Из носа у него снова пошла кровь, закапала на ладони.
«Мы подожгли его. Взяли и подожгли нахрен, ясно? Скорпионы вошли в лагерь и убили всех, и подопытных, и наемный персонал. Потом заминировали территорию, взорвали и спалили все дотла. Ничего не осталось, только пепел».
Карл представил, как должно быть все это было. Беспорядочная стрельба из ручного оружия, паника, плач, короткие обрывающиеся вопли, а потом тишина и треск пламени. Череда глухих трескучих взрывов по периметру, там, где заложены заряды. А потом стена огня на фоне темного горизонта. Это уже вид издалека, если, уходя, оглянуться назад. Так было в Ахвазе, в Ташкенте, так было в отелях Дубая. Извечный посыл. Хищник на воле.
«И никто ничего не сказал?» — недоверчиво спросил Нортон.
«Господи, Том, ты, блин, вообще меня слушал?»
Смешок Джеффа был похож на рыдание. Он чуть не захлебнулся в соплях.
«Речь идет о республике. Слыхал про синдром Гуантанамо? На то, что происходит далеко, всем насрать!»
Карл вернулся к столу, прислонился к его краю. При допросе так не полагается. Ему следовало бы находиться поблизости, чтобы давление на допрашиваемого не ослабевало. Но Карл не доверял себе и не хотел стоять там, откуда можно дотянуться до Джеффа Нортона.
«Хорошо», — сказал он угрюмо. «Ответ Скорпиона связывает всех этих людей между собой грязной тайной, и ответ Скорпиона подчищает их биографии, чтобы связь между ними невозможно было отследить.
Но все это произошло 14-15 лет назад и никак не объясняет нынешнее убийство. Кому-то опять понадобилось сделать зачистку. Так почему сейчас? Директор гуманитарных ценностей поднял окровавленное лицо и осклабился, обнажив зубы, на которых тоже виднелись кровавые пятна. Он трясся, и казалось, что его разрывает изнутри что-то подозрительно напоминающее смех. «Из-за карьерного роста, мать его налево!» — горько сказал он. «Дело в Ортисе».